Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Юрий Рязанов, известный российский предприниматель и поэт, и продюсер, как мы выяснили в первой части программы, сегодня в нашей студии в светлом вечере. Я Алла Митрофанова, и мой коллега Алексей Пичугин уже приготовил следующий вопрос, который он нам проанонсировал в конце первой части до перерыва.
Да, пока мы от кинематографа далеко не ушли, я буквально вчера досмотрел маленький мини-сериал российский, в 2014 году, по-моему, он вышел, «Переводчик» называется. Я где-то по телевизору увидел фрагмент этого фильма 8 мая, вот перед Днем Победы в этом году, потом долго искал, нашел, называется «Переводчик». И вот я его посмотрел, и мне стало грустно. Фильм, мы сейчас не будем обсуждать его художественные достоинства, по мне так неплохой, но мне стало грустно от того, что это, наверное, последний, конечно, не хотелось бы, чтобы он был последним, но последний фильм, где немцы показаны людьми, где там показан немецкий характер немецких солдат, где они в качестве действующих персонажей выступают. И у меня есть ощущение, что наш кинематограф в этом отношении откатывается к до 68-му году. В 68-м году, я напомню, вышел фильм «Служили два товарища», где впервые белые офицеры были показаны людьми, а не просто вот такой безликой массой. А потом через два года вышел «Бег», где тоже белые офицеры были представлены как люди. А потом стали выходить фильмы, где и немцы, где начали показывать Великую Отечественную с немцами, с человеческими характерами. И вот у нас в студии был Игорь Угольников, я ему задал вопрос, могут ли, по его мнению, в фильмах враги быть показаны людьми. Вот он почему-то на него не ответил. Вам не кажется, что вот у нас тенденция печальная в кинематографе наметилась, когда есть мы, а есть враги, и враг, он не может быть человеком?
Ой, ну я хорошо знаю Игоря Угольникова, видел его «Брестскую крепость».
Вот там нету образа.
А он про другое просто, Лёша, этот фильм, мне кажется.
Там нет образа, там немцы некая безликая масса. Но вообще говоря, сейчас в России, мне кажется, не хватает именно фильмов патриотических. Мне фильм «Брестская крепость» очень понравился. Я потом посмотрел его с сынишкой 11 лет. Да, это кровавая месиво, но ведь так и было. Понимаете, фильмы, они в отличие от, извиняюсь, комбайнов, они должны воспитывать. Они не просто должны быть качественными, они должны воспитывать. И одна фраза из кино удачная может сделать из человека-героя.
Мне кажется, комбайн может воспитать человека в том плане, когда я как житель города, безусловно, приезжаю куда-то на периферию и вижу, как ваши комбайны, кстати, идут по полю новые, и у меня как раз вот это чувство патриотизма внутри вскипает гораздо сильнее, чем когда я вижу, простите, ту же «Брестскую крепость».
Ой, ну, фильм «Брестская крепость» я не могу ругать.
Да, не будем сейчас обсуждать тоже
это
его.
Это реально один из моих...
Я бы тоже встала на защиту этого фильма.
Ну, мы о другом. Я как пример привожу. Возможно. Я просто говорю о том, что когда я вижу, как идет комбайн наш, отечественный, вот тут у меня главное, чтобы еще были предприятия, были колхозы, были сельхозпредприятия, которые бы закупали вашу технику просто по факту существования.
Но для этого нужно... защищать бизнес. Ведь те же были проблемы и у нас в сельхозиндустрии, когда государство необдуманно, вот последние 3-4 года, 5 лет назад, оно запрещало импорт зерна. То есть, если вдруг неожиданно у крестьян в один год перепроизводство, то есть вместо 100 миллионов тонн мы соберем, например, 150, тут государство говорит: о, а мы вывоз зерна запрещаем. Нам удалось с помощью некого лобби в мозги вселить, что если у крестьян удача, значит, надо ее разрешить, реализовать, не обкладывать дополнительным налогом. То же самое в кино. Из 10 фильмов один удачный. Это везде, это и в Голливуде так. И вот этому удачному фильму нужно помогать.
А для того, чтобы он появился, необходимо, чтобы была определенная среда, в том числе и среда кинематографическая. То есть это поле, которое нужно, нужно этим заниматься.
Его
это...
нужно защищать. Его нужно защищать. И я почему так еще в теме? Потому что один из моих проектов – это я делаю мультфильм.
Как раз очень хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом проекте. Петр Феврония, это, знаете, тоже такое. То есть у нас замечательный есть пример мультфильма «Серафима», о котором мы неоднократно в нашей студии рассказывали. И приходил к нам продюсер этого мультфильма Игорь Мещан и рассказывал о том, как он сам лично трепетно относится к созданию этой истории. И как он каждый раз, то есть мы у него спрашивали, а вам не надоело смотреть этот мультфильм? Вы его уже 10 раз видели. Он говорит, вы знаете, я каждый раз эту историю проживаю за. Это такой феномен, я не знаю, ну как создателя, что ли, да, человека, сопричастного к вот этому творческому процессу. Расскажите, как у вас? Вот вы создаете мультфильм, или под вашим началом, да, создается мультфильм. Что это такое?
Да, мы создаем мультфильм с рабочим названием «Петр Феврония». Возможно, название будет меняться в угоду кинопрокатчикам. Мы сейчас думаем, может, это будет «Муром», «История Петра Феврония». Может быть, это будет вообще Петр Феврония, «Битва со змеем». Точно еще пока не определились.
А почему «Битва со змеем»?
Ну, там же есть эпизод, когда...
Ну, да. Петр... Ну, то есть, это он будет выделен как в главу угла поставлен.
Змей у нас... Вот мы хотели, чтобы...
Это маркетинговый ход.
Нет. Нет? У нас был Петр Феврония. Он как темная сила, знаете, вот он все время как-то вот на первый план вылазит. То там вылезет на первый план, мы его обратно засунем. В итоге... Первые у нас на первых кадрах, секундах мультфильма выскакивает именно змей. Вот так вот. И в конце тоже змей. И все приурочено именно к битве со змеем. Потому что ведь вся наша жизнь – это отчасти битва с таким духовным невидимым змеем. И делая этот мультфильм, вы знаете, мы по новой пережили... всю историю, которую нам рассказал монах Еразм о Петре и Февронии, мы ее по-новому пережили. Группа часто была на мощах
в паломничестве, в смысле,
да,
ездила,
да, в Муром. В Муром ездила, группа. Да, съемочная группа. Делаем мы мультфильм очень долго.
А сколько уже идет производство?
Мы делаем его, извиняюсь, 7 лет.
Ого. Ничего себе.
Это вы стремитесь к Юрию Нарштейну, наверное, да? Который, сколько он уже лет 20, наверное, занимается шинелью. И внимание всего мира приковано к тому, что же это за феноменальная работа такая.
Дети,
она такая и есть,
дети,
безусловно.
Которым вы готовили этот мультфильм, уже школу заканчивают.
Ну, страна у нас поменялась, мягко говоря, за эти 7 лет. Но хочется, чтобы она поменялась в лучшую сторону. Главный режиссер Юрий Львович Кулаков, который сделал очень красивый мультфильм «Князь Владимир», и он тоже примерно 6 лет делал, потому что человек очень основательный. Здесь, вот если мы сравним Серафиму, там Серафим, вот святой Серафим, он ближе к иконному образу. То есть он сошел как бы с иконы, повел Серафима и вернулся. Вот со святыми в мультфильме работать очень сложно. У них есть свой характер. Они вот так вот просто к ним не поступиться. Особенно было тяжело найти образ Феврония. Скажу честно, только через 3 года мы нашли какой-то примерный образ. Я подписал документы, что вот отличная Феврония. После этого образ именно Феврония 10 раз поменялся. И угу. То, что вот...
А за счет из-за чего, вернее, он менялся?
Из-за того, что вот как-то вот она живет...
Она уже живет своей жизнью, получается.
И не нравится. Мы же тоже молимся. И мы видим, что не идут эпизоды. Не там вот энергетика. Мы очень... Группа очень глубоко к этому подходила. Конечно, я не художник, мне понравился образ. Я прибегал на студию. И что, где? А смотрю, они говорят, вот посмотри, какие красивые кадры. Вот давай вот немножко вот, получше сделаем. И я говорю, вот судьбе спасибо, что у меня хватило терпения вот не гнать и не делать кадры с неправильной Февронией. Конечно, я советовался с другими и продюсерами, и просто хорошими людьми. Много советовался. И мне все говорят, все говорили, что хорошая Феврония, но подожди, немножко поищи. То есть я старался не замыкаться в своем видении как бизнесмена. В этом плане я был не бизнесмен.
И... А кто вы были в этом плане?
Ну, это вот какая-то была такая, знаете, отдушина. То есть бизнес там более жесткие подходы, а это все-таки творческий подход. Наверное, был, ну, созидатель, помощник. И мне, кстати, повезло, что мне государство денег в то время не выдало. Потому что ведь государство в лице фонда кино, если дает деньги, оно строго по срокам спрашивает. И я сначала думал, что это очень плохо, что мне государство деньги не выдало. Даже, ну, как-то вот расстраивался. И раз мне фонд кино денег не дал, то у меня не было ограничения по срокам. Не было вот этого дамоклого меча. Потому что там обычно за 2 года нужно сделать продукт. Извиняюсь, чтобы именно продукт. Потому что фонд кино – это такой вот больше коммерческая такая сущность. Ну, не будем ругать. Есть Министерство культуры.
Ну, есть свои правила, да. Это факт. Да. Но дамоклов меч или агриков меч, которым вы занимаетесь в Петре и Февронии, это все-таки разные вещи. Хорошо, что есть возможность искать.
Тем не менее. Но,
мне кажется, для художника вообще очень важно, чтобы была эта возможность искать, чтобы ему давали такую возможность.
Да. Кстати, вот раньше, как я думаю, все-таки при Советском Союзе как-то в этом плане было художникам проще. По крайней мере, они не думали о сбыте. То есть кинотеатры брали фильмы. Вот, например, возьмем фильм «Чучело». Ну, такой фильм остросоциальный. Но его посмотрели все, а потом я лично писал сочинение. Стало быть, все школьники писали сочинение.
А сколько фильмов легли на полки, извините? А сколько фильмов не были сняты? А сколько художников не смогли реализоваться?
Вспоминаем замечательный проект Олега Нестерова.
Да, совершенно верно, называется «Из жизни планет», о 4 неснятых фильмах великих наших мастеров, которые, один из них, правда, так мастером и не стал, у него жизнь трагически закончилась, но
вы
если
про
бы...
про него говорили, что Тарковский из-под влияния вышел только через 20 лет, и Шукшин.
Это нормально. Это нормально, что в киноиндустрии есть какие-то фильмы неудачные, неснятые, где-то, может быть, слишком заумные. Или фильмы, которые опережают эпоху. Вот у нас сегодня у продюсеров нет права на ошибку. Либо ты, как говорится, окупился, окупил производство, либо ты...
А назовите, пожалуйста, если это возможно, самый знаковый, по вашему мнению, фильм новой российской истории, вот с 91-го года снятый.
Российский фильм?
Да.
Ну, для меня это «Остров». А в мультфильме это «Князь Владимир». Угу. Я когда увидел... Оба фильма я услышал, узнал понаслышке. Мне его порекомендовали друзья.
Сарафанное радио.
Да, именно То есть, кстати, и фильм «Остров» же, он в прокате провалился. А потом...
Разве? У него же был... Так, наоборот, его же не предполагалось никакого широкого проката. И внезапно люди узнали об этом фильме, и заработало то самое сарафанное радио, люди пошли.
Не провалился, но именно вот за счет сарафанного радио такой вот немыслимый успех. Потому что его знают сегодня все. Все его смотрели там по 2, по 3 раза смотрели. Хотя такая очень церковная тема. Там монах какой-то полусумасшедший, там вот какой-то такой непонятный, да, неожиданный
не успех. Провалился. У него бюджет 2 миллиона, а собрал он почти более 2,5. Поэтому это уже положительно.
Мне кажется, что для нашего проката это неплохо.
Наверное, смотрите, если вот вы смотрите, что он собрал 2,5, а бюджет 2, то из сборов нужно 50%, как говорится, то, что сборы кинотеатров вычесть. Стало быть... Обратно киностудия получила $1 миллион.
Ну, просто видите, это есть коммерческое кино, есть некоммерческое. «Остров», мне кажется, относится ко второй категории. И плюс особенность тематики, ну, прямо скажем, не самая трендовая. И вместе с тем, все равно этот фильм, он просто получился, потому что там есть и момент честного поиска художника, и он талантливый, и там... талантливый актер в главной роли, и другие прекрасные актеры, и это фильм, которому люди поверили. там нет какой-то елейности, там нет сусальности, часто присущей тому, что сегодня принято называть православным кино. А это, мне кажется, фильм, он есть такой, знаете, по-настоящему христианский, потому что там есть момент вот трепетной встречи человека с Богом, и это показано так, что этому веришь. Веришь и начинаешь тоже искать.
Вот представьте, что вот этого фильма бы не было. Вот не было фильма «Острова». Мне кажется даже, что Россия была бы немножко другой страной. Не будь у него этого фильма.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Рязанов, российский предприниматель, продюсер, поэт, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Если позволите, Юрий Викторович, а мне бы хотелось вернуться к тому моменту, когда вам 40 лет, вы сами акцентировали этот возраст, 27, когда вы принимаете крещение, 40 лет, когда в вашей жизни еще что-то очень важное произошло, что развернуло вас немного в другую сторону. Вы сейчас, когда говорите, кто вы такой, прежде всего отмечаете, что вы православный христианин. Это существенно. Это вообще тяжело, мне кажется, быть христианином сегодня. Это не всегда просто. И тем более это, вы понимаете прекрасно, это большая ответственность, такие слова говорить. А как это произошло? Что это было?
Ну, вообще тоже это довольно просто. Сама дата вот 40, она для людей такая необычная, даже старается 40 лет не отмечать.
И принято говорить как о кризисе среднего возраста, об этой дате в жизни человека, наверное. Ну, я не знаю просто, насколько это действительно так.
Я вот даже, по-разному, наверное. Знаете, как-то вот как человек, который работает как поэт, смотрю слова, и смотрите, есть слово 20, 30, 50, 60, и почему слово 40? Не 4 на 10?
Кстати, интересно.
Удивительно, да? Почему 40? А 40 – это либо это какой-то срок, либо уже человек как бы вот как-то вот возмужал, может быть, даже старик какой-то похожий такой, знаете, что-то новое. Вот открывается некая новая эра. Может быть, уже полжизни прожито. Такой, знаете, вот. Не знаю почему, но многие говорят, что вот это надо рубеж мужчине преодолеть. И вот я его преодолел вот именно вот, знаете, с большей, еще большим, ну, хочется, чтобы не слово говорить, фанатизмом.
Такой, с пользой.
С пользой. Как-то получилось так, что меня позвали быть неожиданно партнер мой, неправославный. Попросил меня быть крестным отцом у дочки. И я вот как к этому отнесся. Я был где-то тоже крестным отцом, но вот тут меня что-то вот тронуло, поразило, и мне очень храм понравился, куда меня привело вот так случайно. И как-то вот священник понравился. И мне захотелось как-то вот быть побольше в храме, в церкви. Как-то вот и как-то снежный ком такой повалился. Что там, какие-то грехи я исповедовал. Мне больше не захотелось к ним возвращаться. Вот такой вот довольно простой тоже. Второй как бы этап жизни, второе крещение я пережил.
А как в связи с этим жизнь меняется? Если это произошло, да, получается, вы уже немножко другой, чем раньше, условно говоря. Что в связи с этим меняется в жизни? Что для вас вообще сейчас главное, как для христианина? Ведь одно дело декларировать «я такой-то и такой-то», а другое дело жить по тому, что стоит за этим словом «христианин». Что для вас, может быть, самое радостное на этом пути, а что самое сложное?
Ну, я постарался вот не отходить от заповедей Божьих. Там очень серьезная есть такая простая и серьезная заповедь. «Седьмой день посвящай Богу». А о чем он говорит? Ходи в храм. То есть в воскресенье с утра начни, я бы сказал, начни неделю. Потому что во многих странах именно воскресенье – это первый день.
Первый день.
Да. Ну, в Америке – Санди, Манди. То есть воскресенье. И вот когда я стал, перестал нарушать эту заповедь, простую заповедь, вот и Господь мне вот открыл неожиданно вот такой вот талант, дар, творчество. Я почувствовал, что такое творчество. Когда вот я впервые написал вот поэму Петра Фрони, я не писал никогда стихов. И тут неожиданно, вот я писал, писал, я написал поэму о Петре Февронии и показал родителям, они удивились. Говорят, Юр, ну ты же никогда ничего не писал, как так получилось? Ну, говорю, вот такая родилась, довольно, может быть, детская, может быть, легкая, может быть, такая. Ну, вот уже 50 тысяч экземпляров я раздал. И что приятно, люди, которые уже получали, приходят, говорят, Юрий Викторович, подпишите, мы с радостью слушаем, читаем. Я-то имел в виду немножко другое. Зачем я это написал? Потому что в книжке приложено житие, настоящее житие, чтобы люди знали.
Ну, в смысле, текст Ермолая и Эразма.
Да, именно. Вот, мало кто знает, а ведь тоже это очень красивый текст. И если мы начинаем вот делать что-то угодное Богу, тоже тут заповедь такая, знаете, вот не упоминая имени Господа Бога в суе. Но считаем, что вот мы сейчас эту заповедь не нарушаем. То я вот понял, что такое творчество, такое вот спускается на тебя облако, и ты уже в этом живешь, и тебе не важно, где ты находишься. То ли ты в самолете, то ли ты где-то там в очень некомфортной обстановке. Но ты пишешь, пишешь. Ну, лучше, конечно, быть... Там, не на дискотеке. То есть где-то, конечно, в месте уединенном. А вот внутренний такой некий дискомфорт, он даже желателен. Потому что если полный комфорт, то сразу спать хочется. Ну, или как-то вот должно быть немножко некомфортно. Мне нравится вот писать стихи. Извиняюсь, часто летаю в самолетах и пишу стихи в самолете. Потому что нету ни интернета, нет ни мобильной связи, нет ни проблем. Нет. Как-то и спать-то не уснешь, все не очень комфортно. И вот очень приходят какие-то вот моменты, какие-то переживания. А посещение храма, оно дает чистоту переживаний. Может быть, возврат в детство. Поэтому мне нравится вот писать сказки.
Кстати говоря, по поводу сказок, вы когда «Русалочку» упомянули, я хотела вам задать этот вопрос. Дело в том, что сказка «Снежная королева», она-то уже более или менее нам возвращена в своем оригинальном варианте, в том переводе с датского, который ближе всего к замыслу Андерсена. А что касается «Русалочки», мне кажется, эта сказка, она понятно, что она в советское время выходила с купюрами, но она сейчас гораздо менее, наверное, вот в плане восстановления купюр, она, ну, у нее не такая счастливая судьба, как у «Снежной королевы». А что там самое главное, в чем там христианские смыслы, которые вы для себя открыли, когда обратились к англоязычному, да, если не ошибаюсь, тексту?
Ага. Очень интересный вопрос. Перечитывал в оригинале «Русалочку». Там, конечно, сама «Русалочка» вопрос такой, существо такое непонятное, но житель моря. И когда отец говорит русалочке о своем царстве, он говорит, вот мы после смерти становимся пеной морской, а вот люди, с ними не дружи, они другие существа. Они после смерти, у них что-то происходит другое, того, чего мы не знаем. Этого не было в советское время. И в советское время почему все плакали? Потому что русалочка становится пеной морской. Когда она не смогла убить своего возлюбленного, она становится пеной морской. А у Андерсена...
Там такая безысходная тоска.
Да. А вот смотрите, а тут...
Экзистенциальная в конце наступает, да, и не знаешь, что с этим делать.
Да, а тут вот буквально последний абзац. Очень красиво. Русалочка умирает, ожидая стать пеной морской. Но сила любви ее поднимает, и... Вот эта сущность, которая, как мы называем, душа, у него образуется душа, как у человека, и она летит выше моря, она летит к небу, к Богу. То есть...
То есть она становится, она получает фактически бессмертие,
бессмертную душу. Она получила душу человека, и она улетает туда.
То есть она стала Богу. Человеком в чем-то после гораздо более важным и существенным,
любовь,
чем...
искренняя любовь, ага. И то, что она не убила, не послушалась сестер, которые там продали какие-то свои ценные вещи, чтобы вот получить этот кинжал у колдуньи. Она не послушалась, и душа ее стала бессмертной. Вот такой красивый финал. И когда я это прочитал, я по-новому переосмыслил всю эту сказку.
Это действительно, знаете, как история про то, как один абзац меняет содержание всей книги. Существенно и понятно, почему сказка выходила в Советском Союзе с купюрами, но это же действительно переворачивает всю историю из безысходности, вот этой тоски, в какую-то перспективу вечности и радости, в общем, тоже.
Ну, если позволите, вот еще есть сказка у меня «Огниво». Там мне все детство не нравился один момент. В целом сказка была потрясающая, но один момент мне не нравился, когда колдунья, которая попросила солдата принести ему огниво из дупла, неожиданно спрашивает солдата: где огниво? Давай его сюда. А солдат говорит: зачем тебе оно нужно? И старуху это убивает.
Вас это смущало?
Меня это смущало. Помните, вот Олег Даль, правильно?
Да.
Он прямо секира башка. За что? Почему? Я не понимал это с детства. И я, пользуясь того, что вот, ну, мне разрешено многое, как поэту, я чуть-чуть переделал. И просто спрашивает солдат: что за вещица такая? В чем здесь смысл? А бабулька говорит: не твоего ума это дело. И стала от злости раздуваться.
И лопнула?
Лопнула, стала змеей.
А итог-то все равно один.
Но она сама от злости. Это разные вещи. Солдат здесь ни при чем. Это намного... Это итог. Во-первых, она не умерла. Она стала змеей.
Неизвестно, что хуже.
Во-вторых, это сделалось... Тут солдат ни при чем. Это от внутренней злобы. Это, ну, вот мне показалось это мягче, проще, красивее, ну, добрее. Нет никакого внутреннего противоречия у меня.
А для кого вы эти сказки переделываете, пишете?
Ну, оно вот приходит вдохновение, и мне хочется переделать. Для кого я делаю? Ну, у меня сынишка растет. Вот одну сказку я ему посвятил, это «Кот в сапогах». Там, в принципе, я ничего не переделал. Вот там все, там просто очень красиво. Как кот обманул великана, сделался мышью, съел, ничего не переделал.
Просто... А сынишку не делаете героем сказок?
Сынишку?
Ну, как Гайдар делал героем своего сына Тимура, как Драгунский делал героем своего сына, опять-таки, Дениса.
Но если «Кот в сапогах», а моего сынишку зовут Костик, как бы кот Костик, ну, как-то я просто для него написал эту сказку. А остальные сказки я пишу просто, мне нравится вот поднимать эти вот такие христианские истины. Как-то вот, мне нравится, вот знаете, вот играют на тех же бортах самолетах взрослые дяденьки, тетеньки в игрушки компьютерные. Я раньше играл в шахматы, но как-то вот нету какой-то вот отдачи. А тут вроде бы тоже играешь со словами, играешь как бы так с ними, вроде бы что-то удается, что-то получается.
А зачем, если это уже кем-то написано, если это уже есть? Какой в этом смысл? Что вы в этом для себя так находите?
Ну, много что сделано. Как говорят, не изобретайте велосипед. А его изобретают, он становится лучше, интересней. И... Ну, это как некая такая... Ну, давай читать что-то хобби.
И в завершении нашей программы хотелось бы еще нашим слушателям рассказать, что Юрий Рязанов пишет песни, и вот на его стихи есть песни. И думаю, что в конце нашего эфира было бы справедливо одну из этих песен поставить. Какую, Юрий?
Ну, если мы вернемся к заповедям Божьим, есть такая заповедь: «Почитай отца и матерь своих». Мне очень нравится песня «Мама». Мамуля, мамочка.
Спасибо. Вот она и завершит нашу с вами беседу. Напомним, что Юрий Рязанов, известный российский бизнесмен, совладелец завода «Россельмаш», поэт, продюсер, был у нас в гостях. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо. До свидания. Будьте здоровы.
Что для меня вы значите, сами порой не знаете. Мама моя и папочка, как вам благодарен я. Сколько добра, терпения, сколько любви и времени, сколько тепла, энергии мне посвятили вы. Мама, мамуля, мамочка, папа, папуля, папочка, годы бегут не зря, с годами мудрею я. Мама, мамуля, мамочка, папа, папуля, папочка, годы бегут не зря, с годами мудрею я. Вас крепко обнять нет времени, вам руку пожать нет времени, стесняюсь сказать напрасно я вам ласковые слова. Сколько добра, терпения, сколько любви и времени, сколько тепла, энергии мне посвятили вы. Мама, мамуля, мамочка, папа, папуля, папочка, годы бегут не зря, с годами мудрею я. Мама, мамуля, мамочка, папа, папуля, папочка, годы бегут не зря, с годами мудрею я. Меня вы значите, сами порой не знаете. Мама моя и папочка, как вам благодарен я. Мама, мамуля, мамочка, папа, папуля, папочка, годы бегут не зря, с годами мудрею я. Мама, мамуля, мамочка, папа, папуля, папочка, годы бегут не зря, с годами мудрею я, с годами мудрею я.
Светлый вечер. На радио «Вера».